Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 423 страница, статья «Свечи Хануки». Можно нас видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы, избранные вопросы будут, те, которые относятся к изучаемому материалу, будут озвучиваться в течение урока. 423 страница, первого тома Рабаша, статья «Эти свечи». Первый столбец, и из этого можем. Понятие власти греков в том, что она противоположна пути иудейскому, где понятие греков — это то, что необходимо идти только внутри разума, как в разуме, так и в сердце. И понятно, само собой, что в то время, когда народ Израиля хотели идти выше знания, и не смотреть на то, что внешний разум обязывает их, они не могли этого делать. И это называется война с греками. И тогда начинается истинная работа, называемая, что народ Израиля хочет идти и подниматься по пути, ведущему к слиянию с Творцом. И этот путь определяется как вера выше знания. А греки хотят властвовать над телом, чтобы оно не отказывалось ни от чего. И если знание не согласно с этим, то иногда одно это одолевает, иногда то одолевает. И это вызывает в человеке подъемы и падения. И это причина и фактор того, и то есть знание, то есть после того, как человек решил, что необходимо идти верой выше знания, и с помощью этого приходит к нему пробуждение свыше, он начинает чувствовать вкус в работе Творца, и тогда по природе человека, поскольку он любит покой, и по этой причине он говорит, слава Богу, сейчас мне не нужно работать с собой и принимать работу Творца в виде веры, но уже сейчас есть у меня хорошее ощущение, и мой разум соглашается с тем, чтобы заниматься Торой и заповедями, поскольку я сейчас чувствую покой в духе. И он получает пробуждение это в качестве основы и базы для работы Творца. То есть основы того, что он сейчас чувствует, и на этом он строит все свое еврейство. И в соответствии с этим выходит, что сейчас он носит изъян вере. И об этом сказано, что жаль, что пришло ко мне это пробуждение сначала, когда я начал свою работу, и я не должен был бы идти верой выше знания, то есть против знания тела. Но я должен был бы верить в то, что принято в книгах и в пишущих книги, что необходимо принимать власть Творца, несмотря на то, что тело не согласно, что это хорошая вещь для меня, и верить, что только в этом состоянии, когда тело не соглашается, это для меня самый лучший путь. То есть он верит в выше знание, что только путь работы в сердце и в разуме является лучшим для него. То есть, что тогда он достигнет своего счастья, которое уготовил ему Творец. А верить в это очень тяжело, тогда как теперь ему не нужно верить, что это так. Ведь он ощущает, что соблюдение Торы и заповедей действительно приносит ему счастье. Ведь он чувствует, что это так, и ему не надо в это верить. Получается, что это и есть настоящая причина, приводящая его впоследствии к падению. Ведь его фундамент построен на основе наслаждения, а не на основе отдачи. Если он останется на этой основе, он никогда не достигнет слияния с Творцом, поскольку, сколько бы он ни прибавлял на этом пути, все будет падать в клипот получения ради себя. А мой господин, отец и учитель, сказал, что когда к человеку приходят вкус и чувство свыше, и его тело тоже начинает говорить, что стоит заниматься Торой и заповедями, человеку следует быть на страже и сказать, что он не возьмет эти вкусы и чувства за основу и фундамент, из-за которого я решил, что сейчас стоит работать, так как разум сейчас согласен на эту работу из-за того наслаждения, которое я сейчас испытываю. А ему следует сказать, сейчас я вижу, что этот путь выше знания является истинным. Ведь я вижу, что, удостоившись сейчас милости в глазах Творца, когда Он приблизил меня, у меня сейчас появилась святость и в моих собственных глазах. И я ощущаю важность святости, что стоит работать только на пользу Творца. И поэтому, что же мне делать сейчас? Укрепиться и идти только лишь этим путем, называемым «вера выше знания». И благодаря этому я удостоюсь вечного слияния с Творцом. И из сказанного выходит, что именно благодаря тому, что они ощутили небольшой вкус в работе, они получили от этого поддержку на пути веры. Получается, что основа веры укрепляется удовольствием и наслаждением, которое он сейчас ощущает в работе. А сейчас выясним, что такое ханукальное чудо, когда победили греков, то есть, что удостоились свойства веры и ощутили вкус в этой работе, и не стали в этот момент принимать удовольствие и наслаждение за основу и фундамент работы внутри знания, которая называется греками. Но наоборот, они сказали, что то, что они удостоились вкуса в работе, свидетельствует о том, что путь веры — это истинный путь, не совпадающий со знанием греков. А если бы они пошли по пути греков, то есть, что удовольствие и наслаждение, начиная с этого момента, стали бы для них основой и фундаментом, и это было бы опорой, на которой держалась бы их работа, они тут же упали бы со своей ступени, как сказано выше. И это главная причина того, что человек получает падение из своего состояния. И это ему на пользу, чтобы он не упал в клипу греков. Получается, что это падение есть большое исправление. А иначе, чтобы он не прибавлял, он будет только лишь строить клипу греков. Поэтому, когда мы приходим в это состояние, называемое подъемом, есть два пути. Первый — сказать, что сейчас он уже свободен от ярма веры. То есть, что до сих пор он страдал от этого, поскольку всякий раз, когда он должен был принимать на себя ярмо высшей власти Творца, тело всегда противилось этому. Например, когда человек должен встать затемно, чтобы идти на свой постоянный урок, так только он открывает глаза и хочет встать, тут же, безотлагательно, тело приходит к нему и спрашивает, «Ведь ты же наслаждаешься покоем, и сейчас ты лежишь в постели, и тебе надо отказаться от этого наслаждения». Это, конечно, может иметь форму торговли. То есть можно отказаться от наслаждения от денег, чтобы получить то, что даст ему более необходимое наслаждение. То есть он достигнет наслаждения, которое больше денег. Как известно, все уровни наслаждения измеряются степенью потребности. Например, человек любит покой, но отказывается от него ради денег. Человек любит деньги, но отказывается от них ради еды и питья и тому подобное. Человек любит есть и пить, но иногда отказывается от этого, если знает, что это повредит его здоровью. Получается, что он отказывается от еды и питья, чтобы получить здоровье, и так далее. И поэтому тело спрашивает человека, когда он хочет встать затемно для духовной работы, говоря ему, «Что ты полагаешь выиграть сейчас, отказываясь от отдыха?» А когда он говорит: «Я хочу удостоиться будущего мира благодаря исполнению, благодаря исполнению заповеди царя», тело отвечает ему: «Хорошо, но у тебя есть время встать утром, как и все. И чего ради тебе спешить вставать раньше других? Ведь весь день есть у тебя для выполнения Торы и заповеди». И тогда человек говорит телу: «Знай, что есть все общество, которое называется массами, простым народом, и есть люди, которые не идут в потоке всего общества, а хотят быть исключением из общества, то есть желают удостоиться цели, ради которой были созданы, называемой «слияние с Творцом» или «Торой Лишма». А мудрецы сказали, что этого можно удостоиться изучением Торы после полуночи, как это объясняется в книге Зоар. А кроме этого, это принято среди тех, кто хочет в своей жизни чего-то добиться. Тогда тело выступает серьезными аргументами, говоря ему: «Ты прав, если бы это было, как ты сказал, что у тебя в жизни есть возвышенная цель, и ты просишь меня о помощи тебе в твоей задаче. Однако ты видишь, сколько труда и гигантских усилий ты вложил в эту работу для того, чтобы достичь работы лишма. И ты видишь, что не сдвинулся ни на йоту. То есть, чтобы у тебя сейчас было большее желание работать на отдачу. И если ты дашь себе честный отчет, ты увидишь, наоборот, что отступил назад на 10 ступеней. То есть, что у тебя сейчас есть желание получать большее, чем было до того, как ты вошел в работу на отдачу. В таком случае ты видишь, что ты не исключение из общества, а ты такой же, как все. А потому ты будешь больше наслаждаться покоем, лежа сейчас в постели. И не говори мне глупости, что ты лучше других. И на такие заявления, которые являются справедливыми, то есть, если производить расчет с точки зрения разума, тело на 100% право, ему нечего ответить. И тут у человека не всегда получается преодолевать веру выше знания, говоря телу: «Несмотря на то, что ты права со своими заявлениями, и логика заставляет идти, как ты говоришь, однако я иду выше знания». И это большая работа, ведь человек в это время испытывает страдания тела от того, что тело жалит его своим злословием, направленным против работы выше знания. Поэтому, когда свыше к нему приходит небольшое пробуждение, и он начинает ощущать некоторый вкус в Торе и заповедях, в то время, когда он чувствует некий подъем, он говорит: «Слава Богу, сейчас я уже не должен идти путем веры выше знания». Ведь разум тоже утверждает, что стоит выполнять Тору и заповеди. И сразу же, когда он наносит вред своей вере, то есть что он говорит: «Сейчас я свободен от ярма веры», это является причиной того, что он моментально получает падение своего состояния, так как он нанес вред вере. Вторая причина. А второй путь — сказать: «Теперь я вижу, что истинный путь — идти выше знания и не принимать за основу, что из-за того, что я сейчас чувствую удовольствие и наслаждение, ради этого сегодняшнего дня я беру на себя соблюдение Торы и заповедей. А я хочу работать без всякой основы в виде удовольствия и наслаждения. Ведь главное — прийти к работе, чтобы доставлять наслаждение Творцу. В таком случае, как же я могу взять за основу удовольствие и наслаждение и построить на это мое еврейство? Однако, что же мне делать, когда я чувствую вкус в работе?» Тогда он должен сказать, как сказано выше, как говорил мой господин отец-учитель, что он может принять приятное для него ощущение не как основу, а как свидетельство. То есть сказать, теперь я вижу, что путь выше знания — это истинный путь, как Творец желает, чтобы служили Ему. И свидетельство этому в том, что я вижу, что Он приблизил меня тем, что Он снял с меня свое скрытие. И я удостоился ощутить Его благо и милость, ведь Он желает дать творениям благо и наслаждение, поскольку в этом состоит цель творения. Однако для того, чтобы получили от Него благо и наслаждение, чтобы это не привело к разделению, поскольку получение наслаждения является отличием от Него по свойствам, Он сделал сокращение и скрытие. Тогда как, если мы идем путем веры выше знания, у тела нет никакого отношения к этому, и наоборот, тело противится работе выше знания. И сейчас, когда я пошел выше знания, Он в определенной степени снял с меня свое скрытие. В таком случае, начиная с сегодняшнего дня, я буду все больше укрепляться, чтобы идти только верой выше знания. И благодаря этому он не подпадает под власть получения ради себя, которая называется отделением от святости, а наоборот. Теперь он начинает с большей силой работать в свойстве разума и сердца. И как бы то ни было, Творец больше не отбросит его в глубины преисподней, которые называются получением ради получения, а он останется в состоянии подъема. И наоборот, он поднимется на уровень большего раскрытия, поскольку он не наносит вреда вере, и это оберегает человека, чтобы он не упал в получающий килим. Отсюда следует, что в состоянии подъема у него есть два пути. И как же человек может победить, пойдя по пути народа Израиля, а не по пути греков, которые дают понять, что внутри знания они будут большими работниками, так как знание согласно идти этим путем больше, чем путем веры. И мой господин отец-учитель разъяснил спор, который произошел между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Он сказал, что стадом называется собственность, когда собственностью Авраама было только свойство веры. И это означает слово «Аврам», то есть свойство «отец» на иврите «ав», что в небесах вознесено высоко, на иврите «рам», выше знания. А пастухи означает, что он давал пропитание только своему обретению в вере. То есть, что он все время искал пропитание, которое позволило бы ему напитать веру, чтобы она была сильной и мощной, и он не споткнулся о свойства знания. Иначе с пастухами стада Лота. Ведь слово «Лот» книга Зоар возводит к слову «деитлатия», то есть «проклятие», что означает, что пастухи стада Лота давали пропитание обретением в знании и получении. А от этого не может быть благословения, поскольку это только проклятие, поскольку это обратно отдача. А благословение пребывает как раз в том месте, где занимаются отдачей. То есть, как сказано выше, что килим, который можно получать высшее благо, это как раз отдающий килим. В эти килим можно получать. Тогда как в килим, которые желают получать, туда высшее благо не входит из-за различия по свойствам. И сказанного поймем два пути, которые есть у человека, когда он получил небольшой духовный подъем. Однако, чем же можно перевести на сторону добра, называемого свойством веры? То есть, чтобы быть в свойстве пастухи стада Авраама, как сказано выше. И мой господин отец-учитель сказал от имени Бальшема, что когда у человека есть возможность сделать две вещи, противоположные друг другу, и он не может разрешить между ними, советуют посмотреть, в чем у него будут большие усилия. Это и он должен выбрать для себя. Поскольку там, где есть усилия, то есть тело не согласно, это без сомнения и есть святость. И в этом следует поторопиться и взять для себя для исполнения. Получается, что у него тут есть два пути. Первый — путь веры, и второй — путь знания. И он должен выбрать для себя путь веры, ведь тело не согласно на это, поскольку это ведет к святости, то есть к желанию отдавать. А тело желает ровно обратное этому. Поэтому, что же получается, что является решающим? То, что тело отталкивает и что считается у него избыточным и лишним. То есть у него нет в этом необходимости. И оно вообще не знает, зачем это нужно. Поэтому оно всегда желает избавиться от этого, и это свойство веры, как было сказано выше. И отсюда выходит, что чудо, являющееся человеку, в том, что он может перевесить на сторону святости, происходит не в разуме, а как раз от того, что является лишним для тела, то есть от усилий, отвратительных для тела, и считаемых им чем-то совершенно излишним. И именно от этих излишков, то есть от того, что человек оставляет и не хочет, и не желает, от этого с ним произошло чудо, что он остался в святости. И это смысл слов. Из оставшихся кувшинов совершилось чудо для роз. Ведь кувшин, канкан, означает, как сказано, что Раби Меир очищал гадов по 150 на иврите кен причинам, что означает, что по поводу любой вещи есть два противоположных мнения. И как же можно выяснить истину? По остатку. То есть, потому что является лишним для тела, тому, что оно ни во что не ставит. И это свойство веры выше знания, благодаря которому только и можно спастись от падения всей этой клипы. И это называется кувшин масла, который нашли запечатанным печатью преосвященника. Великого коэна. Коэн называется Хесед. Великий называется Хесед, ставший Хохма. То есть благо типа Хасадим, называемое свойством коэн, ибо коэн, священник, это свойство Хеседа, так как Хесед свидетельствует о вере выше знания. И потому Авраам, являющийся свойством Хесед, является отцом веры. А свойства веры греки видеть не в состоянии, поскольку они видят только до знания, но не выше знания. Поэтому, когда они пошли выше знания, греки уже не смогли властвовать. И в этом дело, почему греки не видели кувшина с маслом. А чудо свечения в течение 8 дней указывает на то, что светило свойство хасадим в бине. Ведь от бины до малхут 8 сферот. Однако хохма, что в хохме, не светила. И поэтому назначили 8 дней, поскольку было свечение только в свойстве 8. Поэтому сказано, сыны бины на 8 дней установили радость и веселье.
Вопросы?
Как различать между радостью и основой для свидетельства?
Наверняка идти вперед и не упасть, это вкладывать в группу. В десятку. Здесь есть действие, которое видно, ощущается. Можете, не можете, в любом случае направление надежное.
В
случае того, что человек заботится о том, чтобы вкладывать себя в окружение, окружение как фактор, мы это изучали, он начинает чувствовать через это изменения. Потому что это сразу же возбуждает свет, возвращающий к источнику. Свет находится внутри исправленной системы, или даже не исправленной, но системы. Она разбита только по отношению к нам, в наших свойствах. И если я пересиливаю разбиение в себе и хочу видеть исправленную систему, десятки, мне не нужен весь мир и вообще миры, десятки, я хочу видеть ее исправленной, я уже пробуждаю свет, возвращающий к источнику, свет, который присутствует там, как внутренний, который действует на меня, как окружающий. И из этого я начинаю постепенно получать очарование. Не знаю откуда, но меня всегда отталкивало окружение, объединение, товарищи, товарищество и вообще. Человек начинает обнаруживать, что для него это было чуждым. А сейчас он видит, что действительно в этом есть некое... Это выгодно ему, скажем, это дорого, тут есть важность. И так он все больше и больше приближается к отдаче. Я вижу это как необходимую, единственную вещь, надежно самую, точно самую короткую. Конечно, это сопровождается учебой, разными еще распространением, но главное — это вклад в объединение. Оттуда раскрывается все. Это первое. Второе, что объединение — это не один человек. Все-таки нужно видеть примеры от других, ты вкладываешь, они вкладывают, насколько вы можете помогать, давать пример друг другу. Насколько я понимаю в этом, это самая окупающаяся, самая выгодная работа для духовного продвижения. Все остальное в конечном счете тебя приведут к этому. Приведет к этому. И поэтому тут должна быть какая-то психология групповая. Не со стороны, а то, что мы учим у Рабаша. Что нужно действительно видеть, я преодолеваю, не преодолеваю, товарищи близкие и далекие. Все время находиться в этом. И я стараюсь видеть в этом уже строение 10 сферот, где я, где наша центральная точка, бина, насколько мы стремимся. Только в этом мы можем правильно понимать все праздники, состояния. Это то, что дано. Поэтому мы находимся в этом мире, в ощущении реальности, которая оторвана от духовного. Только в это вкладывать. Не могу посоветовать ничего, кроме этого. Учеба только как добавка к этому, как свет, возвращающий к источнику. Хорошо, если мы будем относить учебу к нашему объединению в десятке. Пока человек не почувствует, что это ему дорого. И все больше, и больше, и больше. Это просто чудо. Потому что мы раскрываем в пути, конечно же, нет никакой связи, нет желания, сердце не чувствует. Это просто сухие слова. Во всем объединении, взаимовключении, забота. Ну, еще раз. Свет, возвращающий к источнику. И нет тут людей более достойных и менее достойных. Нет. Как раз люди, которые не... не имеют склонности, скажем, к объединению, такие чувствуют себя всегда как-то в стороне, в одиночестве, не могут раскрыть себя для объятий физически, приближение такого. Как раз такие люди добиваются большего. То есть не смотреть по материальным свойствам человека, что он такой общительный, любит группу, объединение, то, другое. Не смотреть по этому, что это как раз даст ему какие-то очки в духовном продвижении. Нет. Это ни о чем не говорит. А только свет, возвращающий к источнику. И занимает много времени. Но это просто та же методика и постоянство, упорство. А признаки продвижения, насколько человек после многих лет приходит к состоянию, когда он чувствует, что десятка — это какое-то духовное свойство. Это не люди. Это свойство. Он представляет себе это как что-то очень важное, дорогое. Вдруг это занимает в нем, в его сердце какое-то место, как, допустим, маленький ребенок, который тебе дорог. Вот и все.
Москва.
Москва.
Как правильно вести внутренний монолог с телом, чтобы не поддаться его уговорам? Спрашивает Денис из Москвы.
Я против того, чтобы вести какие-либо переговоры с телом. Я думаю, что лучше всего в этом распорядок дня. Распорядок дня. Когда человек не входит со своим телом ни во что. Нет такого. Я обязан делать это и это. Как бык под ярмом и осел под поклажей. Вот и все. А с телом начинать разговаривать — это дело, которое заранее проиграно. Понятно, что я проиграю. Или оно отбросит меня в падение, или вообще оторвет и утащит в какие-то другие дела. В тот момент, когда я чувствую, что тело начинает просыпаться и что-то делать, я сразу же должен начать делать какие-то действия, которые у меня находятся в списке того, что надо сделать. Вот и все. И тогда я более не менее, в большинстве случаев, я побеждаю. Не разговаривать с ним вообще, а зачем? Я не знаю. Мне надо делать там Twitter, Facebook, блог, еще разные вещи, сниматься, делать разные там тексты. Нет недостатка. Нет. Именно так. Не входить в это. Даже лучше посмотреть какую-нибудь программу о науке. Или о природе иногда я смотрю. 41 канал. Или 43 иногда есть. Ну, короче, то, что относится к науке или природе. Лучше, чем разговаривать с телом. А зачем? Вот и все.
Ми?
Кто?
О, Челябинск.
О, Челябинск.
Здравствуйте, Раф. Что такое высшее благо получать выдающий килим?
Высшее благо, милость, это когда мы начинаем чувствовать новые свойства. Что я способен думать о чем-то вне себя. Какая-то способность оторваться от себя. Это очень интересная вещь. Это как будто человек, хотя он находится в теле, но вместе с этим чувствует, что он может расстаться с ним, подняться, что просто тело не очень-то связано с ним. Это уже свойство отдачи, свойство хесед, которое начинает в разных формах так раскрываться в человеке. Еще? Да?
Сергей из Днепра спрашивает, есть осознание награды, где же можно, как же можно делать новые усилия каждый раз?
То есть от того, что для него выгода всякий раз. Если выгода для меня — это оторваться как раз от себя и просто включиться, погрузиться в группу, во что-то, что вне меня, то это выгода. Я ради этого работаю. Тут вопрос важности. И, кроме того, думать, что такое понятие творец, творец. Насколько это раскрывается только в группе, которая находится в взаимной отдаче. Группа, форма полной отдачи, которая в группе раскрывается, называется «Творец, приди, увидь» и так далее. Тут есть работа и в том, чтобы производить расчет, то, что мы учим в науке Каббала самой, сферот, парцуфы, и в отношении группы соединять одно с другим, и в смысле усилий человека, что такое желание получать, что может быть как бы экран, и отраженный свет, и прямой свет, и сокращение, и так далее. И тогда человек выясняет, что действительно он хотел бы, чтобы раскрылось из всех этих свойств, которые сейчас не раскрыты. И тогда эти выяснения, они помогают. Исчезают, и снова он выясняет их, снова пропадает, и снова, и так это продвигает. Да.
Что делать с претензиями тела, которые предъявляются именно к распорядку дня, который ты для себя определил?
Я приучил себя, что если это записано у меня в распорядке дня, я обязан исполнить это. Обязан. Этот список я помню у Рабаша. У него была такая маленькая книжечка, блокнотик. Не знаю, полшекеля, видимо, стоило в магазине. И он там записывал вещи. Или на уроке что-то сказать иногда, я говорю иногда. А, и он записывает. Или записывал там купить 5% хлеб там, или что-то еще. Все записано, все записано. У него был очень четкий распорядок дня. Очень. До минут. Ему было 80 лет. И все организовано. Когда встает, когда идет спать, когда идет гулять, когда ест, что именно, все. То есть не было ничего, если это зависело только от него, просто как машина, которая исправно работает, да?
Что это тебе дает то, что ты так это расписываешь?
Я не думаю об этом. Я должен исполнять действия в этой жизни. Обязан. Я записываю их, исполняю. И все. А как я наполняю время, это уже моя работа. Каким намерением, каким качеством. Но распорядок должен быть просто... Не то, что ты нельзя менять, есть разные причины, обстоятельства, которые от тебя не зависят, но изначально человек обязан это исполнить. Программу. Здесь мы не видим этого. В нашей группе мы этого не видим. Я вижу это как очень серьезную вещь. Никто не исполняет бланк работы, которую он исполняет. Это уже говорит о том, что он так работает, как Бог на душу положит в большинстве случаев. Даже работники предприятия, я уже не говорю о других. По сути дела, каждый должен был так бы делать. Да?
С другой стороны, он пишет, что если у тебя есть вкус в работе, то если тело наслаждается этим, то тебе нужно опасаться.
Да.
Почему?
Ну, как ты наслаждаешься? Наслаждаешься в своем желании получать? Ты уже подкуплен.
Но вначале он пишет, что наслаждение — это основа веры.
Да. Это чтобы подняться над наслаждением и прийти к вере. Вера — это обратное наслаждение. Наслаждение... Мы, как правило, имеем в виду наслаждение от получения. Вера — это наслаждение от отдачи. Это в любом случае наслаждение. Нет такого, что бы ты ни сказал, ты обязан перевести это в наслаждение или страдание, или отсутствие наслаждения. Или отсутствие наслаждения. Нет ничего больше. Есть желание получать и наполнение. И все. И к этому ты должен прийти, если ты хочешь понять, что происходит. Да.
Так все время ты обязан переживать сопротивление со стороны желания получения. Все равно, что ты делаешь.
Нет, ты не должен воевать с ним. Ты должен искать наслаждение в отдаче. Наполнение от отдачи. Иначе это тебе кажется, что духовное — это очень большое страдание. А это не так. Духовное — это наслаждение, но от отдачи нет получения. Это называется получить другую натуру, вторую природу. Ну, Шай, что? Да. Нужно ли относиться к каждому подъему как к остановке, как он описывает, только сейчас подъем для того, чтобы набрать силы для следующего усилия, как Ханука. То есть каждый подъем — это такое состояние?
Еще раз и одним предложением.
Каждая ли подготовка сейчас на этапе подготовки, я должен относиться к состоянию Хануки, что это остановка для следующего усилия?
Состояние Хануки существует как все состояния. Каждый такт, как это сказать? Такт, каждая ступень, скажем так. Каждая ступень включает в себя все. И поэтому ты можешь определить там все праздники, все. Достижение свойства бины, как мы говорили уже не раз, называется Ханукой. Так о чем ты спрашиваешь? Малхут, которая постигает в течение 8 остановок бину, называется, что она приходит к Хануке. К остановке. Это не просто остановка, она меняет методику. После этого идет получение ради отдачи. Да.
Статья говорит, что есть такие мудрецы, которые понимают, что остановка для следующей задачи, а есть глупцы, которые думают, что война кончилась.
То, что он приводит пример. Это он приводит пример материальный. В духовном тот, который приходит к ступени бины, он видит, что он приходит к свойству отдачи для того, чтобы сейчас использовать свое желание получения и действительно производить работу, исправление. Потому что бина — это не исправление, это только средство. Все исправление, оно в желании получения, которое от бины до кетера. Там действие получения ради отдачи.
У меня еще вопрос. Он говорит, желание получать, говорит так, что его претензии справедливы, а я в любом случае иду выше знания, он написал в статье. Почему, в чем причина того, что ты говоришь, желание получать, несмотря на то, что ты прав, и все, я иду выше этого, как бы. Почему?
Потому что если я действую внутри своего желания получения, то я должен быть в соответствии с наукой, с мудростью, знанием, разумом, логикой. Я должен работать в соответствии с этим, рациональным образом. А вот это рацио должно сопровождать меня в течение всей жизни, в правильных вещах, когда я строю, делаю, готовлю и для себя, и для своих детей и внуков. Короче говоря, то, что человек хотел делать в соответствии со своим здравым рассудком. Если ты так начнешь говорить, ты будешь это видеть. Однако, надо с другой стороны видеть, что жизнь так не устроена, что и человечество, посмотри, насколько оно глупо, насколько оно разрушает себя, и каждое государство разрушает себя, и каждый человек разрушает себя, и никто не идет в соответствии с правильной, здоровой логикой. Посмотри, как люди живут. Что у них есть от этого? Ну, так это.
все от глобального и до индивидуального, все устроено неправильным образом. То есть программа, с одной стороны, со стороны знания, построена таким образом, что, разумеется, нам нужно быть рациональными, считаться со всем. А с другой стороны, мы этого не делаем. Наше эго, оно против нашего разума. Две вещи противоположные действуют у нас. И поэтому мы сами разрушаем себя. Разрушаем все. Смотри, что происходит в мире. И кроме того, не только маленький человек, но общая программа, как она происходит в этом мире. Поэтому Бааль Сулам объясняет нам, что все вот это вот, все вот эти вот противоположности приводят к созданию различных вер, методик, что здесь действует, одна сила высшая, две, несколько высших сил. Поэтому рациональным образом, правильным образом мы не можем жить. Не получается. Мы видим, что внутри природы действительно есть какая-то неисправленность. И тогда нам остается только понять ее. И из этого понять, какую особую возможность дают нам именно постичь вот эту вот неисправленность, изучить ее, выяснить ее и использовать для того, чтобы над ней подняться. Это особая и замечательная работа. Когда ты понимаешь, насколько ты неисправлен, и вместе с тем ты работаешь над всеми этими неисправленностями, ты не прячешься, не убегаешь, а вместе с этим ты выше этого строишь духовное сопротивление. Ну, увидите это.
Москва.
Если я должен искать наслаждение в отдаче, как определить, что это тоже не получение? Спрашивает Жора Габур.
Наслаждение в отдаче? А это тоже хорошо, потому что это трамплин для входа в отдачу с духовным наслаждением, когда я отдаю и уже наслаждаюсь тем, что я отдаю. Не потому что не то, что я отдаю и наслаждаюсь тем, что я получаю. Это переход от получения ради получения к отдаче ради получения, к отдаче ради отдачи и к получению ради отдачи. Это переход. Поэтому, если я отдаю группе, и от этого есть у меня наслаждение, это тоже хорошо. Тоже хорошо. Это увеличивает мир в мире. Это сближает людей. Это помогает построить группу. Хотя пока что мы находимся на ступени эгоистической. Но мы постепенно понимаем, что находимся в эго. И нечего делать. Это пока что. Но вместе с тем мы стараемся определить связь между нами. Как бы в отдаче, по крайней мере, во внешнем. Это как маленькие дети. Они играются. Ну, один играется в то, что он водитель такси, другой, что он строитель, третий, что он там моряк. Ну и так далее, неважно. Но это уже игра. Отдача ради получения — это уже игра. И хорошая игра. Без него невозможно. И тогда что говорят тебе? Иди и склони себя перед группой. Это игра. Я иду и склоняю себя в различных формах, внешних, внутренних даже. Но с помощью этого я пробуждаю свет, возвращающий к источнику. Как я его пробуждаю? Если бы я пробуждал его, если бы я отдавал ради отдачи, так я бы получал сам свет. Если я отдаю ради получения, то светит мне окружающий свет. Он не может войти в меня, потому что я приму его ради себя. Но окружающий светит, потому что я в чем-то, в действии, по крайней мере, я подобен ему свету. И тогда он светит издалека, немножко. Это называется окружающим. Поэтому отдача ради отдачи — это уже ступень бины. Но отдача ради получения — это все еще в Малхут, которая, скажем так, поднимается к бине. И это уже трамплин. Понятно? Да.
Так в чем именно точка чуда?
Это не, не особенное чудо. Нет таких чудес. Желание получения не видит кувшина с маслом, который остался. Желание получения не понимает, что оно готовит для себя здесь систему, которая превратит его в нечто новое. Подменит программу. Оно продвигается, находится в продвижении, и думает, что идет к приобретению, И вдруг происходит, ну, не очень вдруг, но есть такие предощущения. Но оно животное, у него нет выбора. И работает просто как ангел верный, преданный, проделывает свою работу. И приходит, и это преобразование происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Есть только одно чудо, когда вместо намерения ради получения приходит намерение ради отдачи. Это действительно чудо. Есть чудо выхода из Египта, чудо Хануки, чудо Пурима. Есть. Но чудо настоящее — это когда мы работаем. И наше мото, причина, по которой мы проделываем действие, становится вдруг духовным. Как? Так. Приходит что-то свыше и запускает в тебе новую программу. То есть ценности, взгляд на мир, способ, как ты считаешься с вещами, все иное. Обратный мир увидел я. Ну, что мы дальше делаем? Вы хотите учить ТЭС в течение часа? Кто за изучение отрывков, связанных со входом в состояние Ибура, зародыша? А кто за то, чтобы учить ТЭС? Еще раз, вход в Ибур. ТЭС. Но половина на половину. Ладно, так давайте.
Ну?
Перейдем.